Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня мы расскажем о традиционных далатовских днях в Таллине и побеседуем с теми, кто имел отношение к фестивалю. Когда на открытии 6-го давлатовского фестиваля в Таллине меня попросили сказать несколько слов, я обратился с благодарностью к эстонским властям. Меня чрезвычайно радует, что к его праздникам причастны и отцы города, и члены Сейма, и министры республики. Сергей однажды сказал, что хочет получить сдачу там, где его обсчитали. Именно так и произошло. В Таллине окончательно рухнули его надежды на литературную карьеру в Советском Союзе. Но теперь здесь его чествуют больше, чем всюду. Об этом говорит и выпущенная на эстонском, но не на русском языке, книга «Три города Довлатова». Про Ленинград написал редактор «Звезды» Андрей Арев, про Таллин – прозаик Елена Скульская, про Нью-Йорк – я. В Таллине мне удалось побеседовать с двумя коллегами. Первая была Елена Скульская. Ее беспрецедентной энергией фестиваль обязан своим существованием, а ее юмор лишил его всякой тени официоза. Нашу передачу будет сопровождать музыка Оскара Питерсона, концерт которого в Таллине посетил в свое время восторженный почитатель джаза Довлатов. О своих впечатлениях Сергей тогда написал: «Я хлопал так, что у меня остановились новые часы». Ну а теперь мы беседуем с Еленой Скульской. Елена, вы посол Довлатова в Эстонии, это бесспорно. Скажите, каково Довлатову было в Таллине?
Не очень сладко ему было в Таллине. Он был несоразмерен этому городу. Мне кажется, у него не было возможности выбора друзей, приятелей, знакомых. Когда мы с ним сидели на планерках, он все время говорил мне: самое ужасное, когда вы начнете писать воспоминания, вы будете говорить, что все эти люди мои друзья. Я говорила, что ну как же, Сережа, ну вы же вот дружите и с этим, и с этим. Он говорит: представляете, какой позор для большого писателя, чтобы вот, значит, вот эти люди были моими друзьями. Но все-таки как-то писатель должен, ну, в друзьях держать ту же писатель. Ну, пусть не такого ранга, как он сам. Но все-таки должны быть люди одной с ним профессии. А мы сидим среди людей, профессии которых можно научиться, ну, примерно за часа за два. Вот хотите, давайте поспорим. Вот найдем любую официантку в любом кафе и сделаем из нее ведущего журналиста. Кстати, мы поспорили с ним и провели такой эксперимент. Мы нашли мою бывшую одноклассницу, и мы с Сережей за нее писали. Она была нештатным автором газеты и становилась все более и более популярной. Наконец, это кончилось тем, что она настолько прославилась, что к ее столику стали подходить посетители, только к ее столику. Там восстанавливалась очередь, она вот очень удачно устроила свою личную жизнь и сказала, что, может быть, надо даже как-то вас отблагодарить как-то. Я говорю: ну не меня, Сережа, это его идея. Она говорит: да, я вот придумала, как отблагодарить. Передай, пожалуйста, что я его жду в гости. И Сережа сказала: один я не пойду точно, мы пойдем вместе. Когда мы пришли вместе, она открыла дверь в прозрачном пеньюаре и удивленно посмотрела на меня. Сергей шагнул назад и сказал: это пеньюар, бежим отсюда. И мы, значит, оттуда ушли. Потом она пришла в редакцию, с ней захотел познакомиться главный редактор. Мы ее оставили в комнате, пошли за главным редактором. Сережа так на нее подозрительно посмотрел и сказал: если кто-нибудь спросит, кто вы такая, скажите, пожалуйста, что вы наш нештатный автор. В этот момент в кабинет, мы развернулись, в кабинет заглянул главный редактор и сказал, увидев ее, а она была официанткой Дома офицеров, выглядела соответственно, сказала: простите, пожалуйста, а вы кто такая? Она говорит: я-то писатель, а ты-то кто такой?
Похоже, конечно, на довлатовские байки. Замечательная история. Но Довлатов со всеми рассчитался в компромиссе. Как эту книгу читают, самую эстонскую книгу Довлатова, читают в Таллине?
Читают с упоением, потому что было несколько периодов чтения. Сначала были живы все люди, которые там были выведены, и они друг друга узнавали и ликовали, когда узнавали кого-то другого, и впадали в совершенный ужас и транс, когда узнавали себя.
Это мне напоминает «Ревизора» Гоголя. Последняя сцена финальная.
Да, но если учесть, что у Мейерхольда в конце концов реальный ревизор оказывался тем же самым Хлестаковым, то, в общем, все это у Довлатова тоже зарифмовалось. Ну и, в частности, была история, связанная, например, с моим отцом, где он в первом варианте написал, что он пришел посоветоваться с бывшим космополитом, с ветераном эстонской литературы Григорием Скульским, и тот ему сказал: «Знаете, Сережа, надо пойти к первому секретарю ЦК Компартии Эстонии Кебину. Он человек глупый, но добрый». Это Сережа в первом варианте так и написал. Когда это передали по свободе, то, значит, мама со мной неделю не разговаривала. Коллеги говорили, что я убийца своего отца, потому что первый секретарь Центрального комитета коммунистической партии назван, при моем попустительстве, назван глупым. А я, Сережа мне показал этот текст, я сказала: публикуйте, у меня нет никаких возражений. Проходит совсем немного времени, кончается советская власть, и тут начинается страшная история. Папа назвал его добрым.
Замечательно.
И опять оказывается ужасное негодование со всех сторон. Ну и в конце концов, когда уже это было опубликовано, там уже вообще нет этой темы. Первый секретарь уже не упоминается. То есть это был один из черновиков, который звучал на свободе. Такие же истории происходили со многими людьми. В частности, один из героев по фамилии Кленский, это реальный человек, про него было написано у Довлатова, что он заболел трипером. Написал, я думаю, Сережа, потому что Кленский был широко известен всем тем, что он никогда в жизни не только не изменял жене, но даже у него таких мыслей не было. Он был абсолютно убежденно верным однолюбом. И поэтому Сергей не выдержал, написал, что у него был трипер. Потом он сделал огромную политическую карьеру. Но как только он доходил до какой-то ступени, все-таки все замедлялось, потому что как-то все вспоминали, что он все-таки болел трипером. То есть, наверное, вел не совсем моральный образ жизни. И главное, отрицать это было невозможно, доказать обратное было невозможно. А самое замечательное в этом было то, что на одной из конференций научных по Довлатову ко мне подошел ученый, доктор наук, и сказал: Елена Григорьевна, ну вы же работали с Довлатовым. Скажите, пожалуйста, вот если делать строгую научную сноску, скажите, был у Кленского трипер или нет? Вы должны знать.
Да, это большая проблема с довлатовскими текстами, потому что никогда не знаешь, где правда, где ложь. И надо сказать, что я, когда читаю его записные книжки, это все правда. Но когда до меня доходит, я говорю: не, такого я не помню. Скажите, Довлатов очень популярен среди эстонцев. Я это сам видел. Даже мою книжку про Довлатова перевели на эстонский. Да и вот наше сочинение сейчас вышло в Эстонии. Как получилось так, что эстонцы так любят Довлатова? Он вписывается в эстонскую культуру, в эстонскую интонацию, скажем так?
Несомненно, вписывается именно потому, что он позволяет себе ироничные, крайне ироничные высказывания даже в адрес самых близких людей. И для эстонцев вообще это принципиальное различие русской и эстонской литературы. То есть для эстонской литературы нет табу в смысле родственных отношений. То есть можно что-то не совсем лестное написать о маме, об отце, о брате, о сестре и так далее, и так далее. Эстонцы уверены, что у русских это не принято, что это невозможно, что мать – это всегда святыня, что отец был, может быть, строгим, но справедливым, или сволочью, если он бросил семью. Но вообще какие-то акценты расставлены заранее. Поэтому если они видят человека, который готов смеяться над тем, над чем в русской литературе смеяться, в общем-то, не принято, он уже заведомо им приятен, он им заведомо уже симпатичен.
Замечательно. Скажите, ваши довлатовские дни, или уже наши, я уже здесь третий раз, они идут к Верхнему Дону. Я слышал, что собираются ставить памятник Довлатову в Таллине.
Да, принято такое решение Горсобранием, мэрии принято такое решение в 2021 году поставить памятник Довлатову. Мы все это очень ждем, но те, кто в этом заинтересованы, мы очень ждем. Я вхожу в комиссию, так же, как и Лена Довлатова, и Екатерина Довлатова. Мы все полноправные члены комиссии, а возглавляет ее Вадим Белобровцев, вице-мэр по культуре нынешней. И в связи с этим хотела рассказать тоже абсолютно две довлатовские истории. Первая, когда мы сидели в очень расширенном составе. Там сидели и чиновники, и представители творческих союзов, и были далеко не все были знакомы с тем, кто такой Довлатов. То есть и чиновники не все знали, и представители, там, скажем, Союза архитекторов не все читали его. И когда стали выбирать место, долго спорили, обсуждали, какое место подходит, какое не подходит, и вдруг один человек сказал, что, знаете, очень красиво бы смотрелся этот памятник рядом с памятником Достоевскому. На что Вадим повернулся ко мне и сказал: как вы считаете? Я говорю: ну, по-моему, замечательное соседство. На что один из чиновников сказал: да-да, пусть эти русские стоят рядом. Пусть они там, значит, нам не мешают и стоят рядом.
Довлатову бы очень понравилось стоять рядом с Достоевским, потому что он считал его самым остроумным писателем в мире. И он считал, что главное написать диссертацию юмора Достоевского. По-моему, так никто до сих пор не написал. А вторая история?
А вторая история была замечательная, когда один из присутствующих мрачно слушал все собрание, не выступал, потом вдруг сказал: вы знаете, я не понимаю, что мы здесь, собственно говоря, обсуждаем. А кому мы хотим поставить памятник? Во-первых, во-первых, алкоголику. Во-вторых, человеку, который работал в партийной газете, обслуживал интересы правящей верхушки коммунистического, как бы, и социалистического общества, а в-третьих, человеку, который брал людей с улицы, своих знакомых или незнакомых, перетаскивал их в литературу и издевался над ними. На каком основании ставить ему памятник? Я не буду говорить о том, как все возмутились, закричали, объяснили, какой Довлатов великий писатель, забили его. Но вечером я рассказываю Кате Довлатовой, как прошло заседание комиссии. И говорю, что все было прекрасно, и все были очень доброжелательны, прекрасно настроены, все поддержали эту идею. Правда, был один человек, который вот так вот высказался. Катя задумался и говорит: слушай, ну вообще-то он правду ведь сказал.
Спасибо, спасибо, Елена. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка», в которой рассказываем о довлатовских днях в Таллине. Андрей Арев сыграл уникальную роль в судьбе довлатовского наследия. Лучший интерпретатор прозы Довлатова, он десятилетиями заботливо сопровождает его публикации. На этот раз Арев привез в Таллин редкие материалы, неопубликованные письма Довлатова Бродскому, которыми Андрей иллюстрировал рассказы об отношениях двух любимых питерских авторов. Андрей, вы хорошо знаете Довлатова в Ленинграде, вы его хорошо знали, но и в Нью-Йорке вы его знали. Как изменился Довлатов между двумя этими городами?
Он абсолютно точно стал тотальным демократом в городе Нью-Йорке, при том, что он никогда не был человеком толпы, и это очень важно. В Питере, в Ленинграде его можно было встретить с кем угодно, и вообще он вживался в ту обстановку, в ту реальность, которая потом возникла в его рассказах. А в Нью-Йорке я его таким не видел. В Нью-Йорке все-таки это был уже писатель, с которым можно было говорить именно о литературе, чего раньше было не часто случалось. Случалось только в конкретных случаях, когда мы обсуждали там его произведения или чьи-то. Но так его жизнь была связана, я бы сказал, с бессознательным накоплением впечатлений каких-то. Он все-таки всегда уже в Ленинграде знал, что он будет только писателем, но тогда это был период какого-то накопления. Он сам непрерывно создавал вот те ситуации, которые он потом описывал в прозе. Он всегда был готов создать вот какой-то такой сюжет, похожий на его рассказы. Этого он уже не мог себе, видимо, позволить в Нью-Йорке, потому что та публика русская, о которой он писал, была для него все-таки не очень близка, даже, я бы сказал, больше чужда. Хотя он был там, я знаю, очень популярен, но это уже эффект какого-то артистизма серьезного.
Какой город ему больше шел?
Ох, вот это очень трудный вопрос, потому что все-таки Сережа единственный писатель, который в Америке говорил, во всяком случае, думал непрерывно, что ему хочется вернуться в Ленинград. Но мне же он говорил, что Нью-Йорк ему полностью подходит, потому что в нем есть анонимность человека, который вроде бы выделяется, но в то же время, как Сережа говорил, что, мол, я удивляюсь, когда меня узнают, но удивляюсь, когда меня не узнают. Да? И для него это был город очень важный, потому что там можно было раствориться где угодно, оказаться, шагнул на другую улицу, и тут совершенно в другом мире. И для него, конечно, вот как для писателя, в принципе, важнее был бы Нью-Йорк, если бы он там вырос, но он там не вырос. Вот в чем трагедия.
А какую роль Таллин сыграл в его судьбе? Вот творческая судьба, скажем так.
Я думаю, что сыграл такую большую роль в плане разочарования, окончательного разочарования в возможности его существования как профессиональный писатель в СССР. Потому что это была последняя его надежда. Потому что Таллин был тогда все-таки опора и оплот Запада и демократии. Действительно, в культурном плане он был гораздо более свободным городом. И он сюда приехал просто конкретно для того, чтобы выпустить книжку. Это было единственное место, где книжка его не цензурированная, во всяком случае, не слишком изувеченная, могла бы выйти. Она пошла, почти вышла, но вот как всегда получилось так, что он и здесь не смог реализоваться, и получилось так, как он всегда и повторял вслед за Зощенко: от хорошей жизни писателем не становится. И вот это, собственно говоря, и отражено в его компромиссе. Это очень, очень характерно, что он именно в Таллине написал, то есть не в Таллине, а о Таллине написал первую свою книжку яркую, которую по-русски он издал на Западе, в Америке. И вот там просто есть эти два мира. Вот тот мир, в котором он живет, как в Советском Союзе, в котором он живет и может преуспевать, но он ему отвратителен. И тот мир, в котором он ничего не может сделать, хотя и хочет что-то сделать именно здесь.
Андрей, и напоследок У меня вопрос, который теперь уже только вы можете на него ответить. Я присутствовал на 40-м дне рождения Довлатова, когда пришел Бродский. Довлатов бросился к нему и сказал: «Здравствуй, Иосиф». А он сказал: «По-моему, мы были на «вы». Довлатов сказал: «С вами хоть на «их». Правда, это он сказал на лестнице, но мысль приходящая позже. На «ты» или «на вы» был Бродский в Ленинграде с Довлатовым?
В Ленинграде был на «ты», но это было общение тоже далеко не идиллическое. Я-то думаю, что в Нью-Йорке у него отношения были лучше, чем в Ленинграде, потому что это, я вот помню, очень важную вещь. Первое литературное такое общение Бродского с Довлатовым состоялось, я думаю, что в сентябре приблизительно 1962 года. В общем, это было время, когда уже Довлатов ушел из университета, а Бродский только что написал поэму «Шествие». Теперь технологически можно вычислить 20... Ну, в общем, приблизительно сентябрь 61-го или начало 62-го года. В общем, перед тем, как Сергей ушел в армию. И вот он пришел к Сергею читать свою поэму «Шествие». Ну, как вы знаете, это огромное полотно, такая мистическая поэма. И он ее начал читать. Он, конечно, не понял и не мог понять, что слушают его такие же, как он, 22-летние, красивые 22-летние оболтусы, с очень незаниженным о себе представлением. И он начал читал эту поэму, и всем она надоела. И он там, как он всегда читал, с большим пафосом и так далее, и кто-то постепенно уже стали как бы разбредаться там, кто-то стал уже выпивать, и это был, конечно, для него позор, как он внутренне воспринимал. И вот есть мемуар, что он сказал, что, мол, сегодня свистали гения. Такого, конечно, не было на прощание. Такого, конечно, не было. Но он, конечно, понял, что все это дело провалилось, и он ушел. Может быть, что-то, кажется, что-то в таком духе и сказал, потому что я приблизительно помню, как он одну нашу общую приятельницу притиснул к печке и что-то такое говорил о том, что они не понимают, это гениально, это гениально, это гениально. Так что эти отношения были как бы на «ты», и они таковыми были. Но установленные отношения в Америке, установленные Бродским, говорят о другом, хотя они гораздо... Бродский замечательно, он все-таки был художник, может определить отношения людей друг к другу, не прибегая ни к каким вычислениям, там, ни к каким-то воспоминаниям о тех или иных случаях. Он написал в своей том эссе о Сереже Довлатове, что, мол, в Ленинграде приблизительно 7/8 адресов наших телефонов, наших записных книжках совпадали. В Нью-Йорке вряд ли 1/10. Это все-таки тогда была одна какая-то богемная компания в Ленинграде. Все друг друга знали, и все это был один мир. И Довлатов, и Бродский. Все-таки это была одна от компаний. Можно было встретить на Невском Довлатова и Бродского. Но отношения до 30 января 1968 года были не очень. Во всяком случае, больше я, во всяком случае, у Довлатова никогда Бродского не видел в его квартире, уж тем более читающим свои стихи. А вот после вечера 30 января 1968 года, когда они оба блистательно выступили, потом... Это было вообще самое такое шикарное и, может быть, лучшее литературное мероприятие в советское время, которое я видел. Там наступление молодых писателей в Доме писателя, как так бесконтрольно собралась целая группы, ну, известных авторов, Валерий Попов, там, и Городницкий, и другие. Зал был в полном восторге. Откуда-то, как всегда, все все знали. Зал был переполнен в два раза больше, чем туда можно было в большой зал, белый зал Дома писателя собраться, да еще и на улице осталась толпа. Ну, и вот после этого чтения Сережа тогда читал рассказ такой, он тогда у него назывался «Сучков и Берендеев». Я помню, он, буквально вцепившись руками в трибуну, читал, но читал блестяще. И, в общем, было, может быть, самое большое оживление было после прочтения его рассказа, пока в конце не выступил Бродский, который уже всех очаровал настолько, то есть заворожил, потому что это все было следствием такого даже не раскрепощения чувств, которое у всех было в конце 50-х, ну, условно говоря, после 56-го года, когда и появились самые абсолютно разные поэты, друг на друга никак не похожие, там Соснора, там Кушнер, Горбовский и Бродский. Ну, вот если у всех это было раскрепощение чувств, то вот у Бродского это уже было какое-то половодье чувств. Во всяком случае, вот так написано поэма «Шествие», которую мы тогда не оценили.
В Таллине состоялась еще и книжная премьера. Тут продавали аж за 100 евро только что вышедший пятитомник Довлатова. Это наиболее полное издание, которое включает много малознакомых текстов. За их сверкой следила вдова Сергея Елена, с которой я беседовал незадолго до Таллинского фестиваля. Лена, вы не так давно сверяли все тексты Довлатова для основополагающего издания. Много было изменений, ошибок?
Достаточно, вполне прилично. Там было много сделано чисто корректорских ошибок, а иногда довольно смешные редакторские, которые подправляли. Я не знаю даже, для чего это производилось.
То есть вы восстановили оригинальный текст?
Мы постарались восстановить.
По рукописям?
По рукописям и по прижизненным изданиям. По публикациям, которые тоже прижизненные были.
Как Довлатов относился к ошибкам?
Ну, вы же знаете, как он относился. Болезненно.
Мне он дарил свои книжки и обязательно исправлял в каждом издании опечатки.
Обязательно всегда исправлял. Мучительно все это переживал. И у нас дома, например, до сих пор хранятся тексты. Я помню, что они последние относились к не только Бродский к этому альбому. Там достаточно много было, как ему казалось, серьезных опечаток. И поэтому я еще тогда занимаюсь набором книжным. Я ему отпечатала большое количество вот этих исправлений, и он их размножил на ксероксе. И когда дарил кому-то экземпляр, обязательно вырезал и вклеивал кусочки строчек или слов. Обязательно исправлял свои вот в этой в изданной книжке уже.
Как выглядят довлатовские рукописи?
Рукописи, они в основном машинописные, они с исправлениями бывают, незначительными, потому что серьезную работу он проделывал многократно, поэтому те рукописи, которые сохранились, они содержат мало правки, которые он делал рукой. А рукописных его страниц очень-очень мало. Он не любил свой почерк, выбрасывал обычные черновики.
Сергей мне говорил, что он ни разу в жизни не написал ни одного слова без черновика. Даже если нужно было записку написать какую-нибудь на два слова, он все равно говорит, что у него был черновик.
В некотором роде импровизация была ему тоже свойственна и знакома. Нет, иногда импровизировал, конечно. Письма точно совершенно не писал ни под какую копирку, ни с черновиками. Все эти разговоры о том, что у него хранятся собственные письма, прежде чем он их отправил, это абсолютная неправда, никаких нет писем. Поэтому мне вообще довольно трудно и долго приходилось собирать переписку, которую он вел со своими адресатами.
Тем не менее, я, например, помню, как Сергей показывал копии писем, которых он отправлял, которые считал важным. Например, Виктору Некрасову он послал письмо, и он снял с него копию и показывал нам, чтобы показать, говорит, хочу вас сделать свидетелями своей переписки. Была у него такая формула?
Ну, может быть, это было сделано для вас, не знаю. Во всяком случае, я не видела этого в архиве.
Можно ли считать, что теперь в распоряжении читателей есть довлатовский канон?
Мне об этом говорили, я думаю, что да.
Несмотря на то, что Довлатов так широко издается, некоторая часть его наследия остается по-прежнему ненапечатанной, в том числе радиоскрипты. Их огромное количество. Сергей писал радиоскрипты по несколько текстов в неделю. Какова судьба ненапечатанного Довлатова?
Их немножко больше 2000. Они хранятся, я даже сейчас не могу сказать, по разделам в очень больших таких толстых этих папках. И они все там подшиты аккуратным образом. Но все то, что он хотел опубликовать, они были опубликованы в газетах, в «Русском слове», в «Панораме». Он их редактировал и таким образом отправлял. Эти скрипты уже превратились в тексты. А те скрипты, которые существуют в виде записей голосовых, то он просил в завещании своем, есть пункт, который он четко отметил, не публиковать их.
А те материалы, которые печатались в разных газетах, не собранные, например, «Новый американец», Довлатов писал иногда совершенно очаровательные маленькие заметочки. Всю эту мелочь, все эти осколки, то, за что мы так любим Чехова, Чеханте, что с ними?
У меня такое ощущение, что этот вопрос немножко странно выглядит, потому что сколько лет назад? Ну, в общем, опубликована вся почти журналистика из «Нового американца». Она называется «Колонки редактора» или «Речь без повода».
Я имел отношение к этому изданию, там далеко-далеко не все. «Колонки редактора» там есть, но есть и маленькие другие, маленькие интервью. Например, я помню, как Довлатов принес текст, и там он разговаривает с пожилым иммигрантом. Разговаривает, как ты устроился «Новый американец», а в конце пишет: интервью своего отца брал Сергей Довлатов. Это нигде не напечатано.
Разве? Я помню, что мы старались абсолютно все его публикации в «Новом американце» собрать. Единственное, что не вошло, это подписи под чужими фотографиями, под рисунками или какие-то мелкие комментарии к заметкам, вот именно, может быть.
Ну хорошо, я думаю, что кто-нибудь что-нибудь найдет обязательно.
Даже рисунки были опубликованы.
Рисунки-то понятно, потому что рисунки как раз у него замечательные и очень смешные. Лена, вы не только редактор довлатовских сочинений, но и частый персонаж его прозе. Каково себя чувствовать персонажем?
Довольно трудно, потому что люди интересуются сильно. Очень интересуются узнать, что было правдой, что нет. И очень, может быть, сравнивают. И я боюсь, что иногда не в мою пользу.
Я помню, когда вот он написал, приписал им такие слова: «Сергей, у тебя комплекс моей неполноценности». Было такое дело?
Было, было. Это было.
Лена, Сергей, его уже нет 29 лет. Это целая жизнь. Как вы считаете, мог бы он вернуться в Россию, как вернулся Солженицын или Аксенов?
Нет, таким образом он наверняка не вернулся бы в Россию. Во-первых, потому что это осложняется. Дети его уже точно не захотели бы. Даже Катя, которая приехала в Америку в 12-летнем возрасте, тем не менее, ее основным языком, на котором она выразить себя может, английский стал.
Причем Катя говорит по-русски абсолютно совершенно, как вся ваша семейка. Они говорят так, что мне всегда боюсь ошибиться.
Катя замечательно знает и русский, и чувствует очень, и даже иногда корректуру делает. Она находит какие-то опечатки, у нее очень хороший глаз. Но Коля, который здесь родился, он просто не представлял себе жизни вне Америки. Во всяком случае, при жизни Сергея он был еще младенец, он даже предполагать не мог, что существует огромный мир, и он может оказаться где-то за пределами той жизни, к которой он привык. А сейчас он только единственный раз побывал в России, и я не думаю, он не высказал предположение о возможности даже пожить там какое-то время. Он американец, поэтому я не думаю, чтобы Сергей очень мог бы изменить свою жизнь опять. Самое главное, даже я, когда приезжаю, у меня половина жизни там сейчас прошла, там половина жизни вторая вот здесь. И я должна сказать, что я бы тоже не хотела уже вернуться туда, потому что нет той страны, нет той жизни, к которой мы уехали. Это еще одна эмиграция, которая, не знаю, оказалась бы она такой же легкой. То есть не легкая, а смогли бы мы так приспособиться к этой новой жизни, чем когда мы, каким образом мы приспособились к жизни в Америке.
И последний вопрос. Как жить вдовой прославленного и любимого писателя?
Трудный вопрос. Как жить? Я стараюсь поменьше показываться. Я стараюсь поменьше участвовать в обсуждениях и в жизни своей. Поэтому, я не знаю, Саша, мне очень трудно ответить.
Хорошо, я не буду...
Человек без амбиций, неамбиционный человек.
Какой был самый счастливый год жизни с Довлатовым?
Самый счастливый год был в жизни как раз год работы в «Новом американце» перед тем, как родился наш сынок. И первый год после того, как он родился.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Гиннес. Взгляд из Нью-Йорка». В передаче участвовали прозаики Лена Скульская, критик Андрей Арев, вдова и редактор Сергея Довлатова Елена, режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.